Trump.
Я сейчас буду сначала все читать. Дорогая Лена, я помню вас в фильме «Влюбленные». Love. Это все написано английскими буквами. Из Америки пришло. Роберт Дарк, физик из Петербурга. Милая Лена, вы самая выдающаяся актриса российского кино. Некоторые ваши работы достойны Оскара. Вопрос. На настоящего актера научить нельзя. Им рождаются? Спрашивает Роберт. Кротов, Москва. Елена, и в Сибириаде вы здорово сыграли. Там, где танго. Квасов, Москва. Уважаемая Лена, до сих пор помню вашу роль в романсе о влюбленных, особенно где вы в палатке. Вы тогда были секс-символом для многих советских молодых людей. Почему все секс-символы времен позднего СССР оказались за океаном? Ну, здесь огромное количество вопросов и признание в любви, что правильно, поскольку программа наша называется «Дифирамб». И сегодня в нашей студии актриса и писатель, я на этом настаиваю, Елена Коренева. Добрый день, Лена, теперь уже здрасте. Я напомню нашим слушателям, что вы можете задавать свои вопросы уже на наш пейджер 961-3333 для абонента «Эхо Москвы». Телефон прямого эфира 203-19-22. Обязательно включим во второй части нашей программы. А пока действительно давайте начнем сначала, что называется. На настоящего актера научить нельзя, пишет нам Роберт из Петербурга. Им рождаются? На этот вопрос вы можете ответить?
Ну, рождаются, наверное, самые настоящие, потому что это вопрос темперамента, характера, врожденных каких-то таких моментов поведения. И я думаю, что это заметно еще в детстве все-таки у лучших наших актеров. То есть у меня примером, скажем, Андрюша Ташков, отец которого Евгений Иванович Ташков, режиссер.
А мама какая?
Да, и мама гениальная актриса. Но не всегда это получается, что дети обладают тем же даром, что и родители. Но я просто общаюсь как-то с Евгением Ивановичем на эту тему. Я услышала, что он сказал, что по Андрею было видно сразу, что он актер. Тогда как, в общем-то, не по всем детям это видно, и некоторым детям родители не советуют идти по их стопам.
А Леночка Коренева в детстве было видно, что артистка будущая?
Вы знаете, на самом деле у меня были эти задатки, потому что я все время что-то демонстрировала. Была такой эксгибиционисткой. Родители жили и работали в Одессе какой-то период времени на студии одесской. И собирались в общежитии, где они жили, режиссеры, в том числе известные сегодня всем Петр Тодоров, в которого я была влюблена в 5 лет, и дарила ему цветочки, и я что-то с платками, шалями играла и говорила все время «антракт» и так далее. Нет, но я мечтала быть балериной классической, и моя любимая книга была книгой о Булановой, и я действительно, мне дарили, знакомые родители дарили пуанты. Был такой друг семьи Бори Ермолаев, некогда известный режиссер. И на самом деле, что с ним сейчас, я не знаю, как-то не слышно о нем ничего, но он в свое время даже стал известен больше не как режиссер, а как телепат и человек с даром телекинеза. То есть он двигал предметами и так далее. О нем писали на Западе в советское время. Вот у него были все жены балеринами, и он приходил к нам в гости и дарил пуанты. То есть для меня была большая драма, когда я не поступила в Большой театр. И зачем я ела суп со шкварками, я не знаю. Потому что папа мне все время говорил, ешь шкварки, они помогают при поступлении. Вот. Актрисой я не мечтала стать. То есть это не было моей заветной мечтой. То есть абсолютно не было никакой такой мечтой стать актрисой. И только потому, что я не знала, кем мне стать. Случайно я попала в картину к своему отцу «Вас вызывает Таймыр», и потом пошла-поехала.
А вот не случайно наш слушатель называет вас секс-символом. Я думаю, что имеется в виду, наверное, не тот факт обнажения в кадре, как это произошло в романсе о влюбленных, а вот то ощущение свободы. Вот всегда артистка Коренева, она как-то вот отдельно, как мне кажется, всегда стояла от общей массы молодых артисток 70-х годов, именно вот какой-то вот своей разнузданностью внутренней, в хорошем смысле этого слова, такое какое-то хулиганство абсолютно свободное. Вот это что? Это то, что игралось вами уже в те моменты, или это суть вашего характера? если да, то из чего она произрастала?
Ну, вы знаете, о себе в этом плане действительно трудно судить, потому что это свойство моей натуры. Я подозреваю, если я начинаю анализировать, что это, безусловно, мне присуще, но я себя никогда в этом качестве не выделяла относительно общей массы. Если вы так говорите, то вы мне делаете комплимент. Но я думаю, от режиссера многое зависит, действительно так.
То есть вас кто-то раскрепостил?
Нет, просто те режиссеры, с которыми я работала в самом начале, это мой отец Алексей Коренев, и вот на вас вызывает Таймыр, и Кончаловский Андрей Сергеевич. Безусловно, они пользовались теми свойствами, которые есть у меня в характере, и непосредственность, и спонтанность, и, в общем, такое отсутствие зажима, я бы так сказала. Mm-hmm. Или, скорее, стеснительность, она свойственна многим актерам по натуре, но именно в силу этого качества скромности в жизни или стеснительности в жизни перед камерой в экстремальных обстоятельствах актер выдает, так сказать, на гора, а потом уходит домой и думает, боже мой, зачем я занимаюсь этой профессией, что я там рассказала, что я там показала и так далее. Нет, но я думаю, что хороший актер должен быть спонтанен и свободен, безусловно. Этому не научишь.
Не научишь. Но вот я поэтому спрашиваю, откуда
это
берется?
Потому
что мне кажется, что в этом разница колоссальная. И до сих пор она сохраняется. Потому что все равно все советские люди, как ни крути. Угу. Если говорить о поколении, там, не знаю, вот звезд настоящих, угу, которые выросли и сформировались как актеры, угу, при советской власти. Вот эта вот свобода, она не у каждого она угадывается.
Да,
все равно есть какие-то рамки внутренние, которые сам себе человек ставит.
Да, но опять повторяю, что обстоятельства, в которые актера ставят на площадке или на сцене, в театре во время репетиции, зависит от окружения, от режиссера, и это та атмосфера, которая создается, которая должна быть задана, потому что талантливые режиссеры могут почти каждого сделать уникальным до определенной меры степени для роли. Я в этом убеждена, откровенно говоря. У меня даже такая мысль, что я могла бы людей раскрепощать и вытеснить. Потому что я думаю, что каждый человек талантлив. Я действительно абсолютно в это верю. Другое дело, что у одних богаче нутро в этом плане эмоционально, угу, потому что эмоциональность, например, это качество, необходимое актеру, а также, я думаю, что качество души, то есть личности, вот как то сострадание. На самом деле, почему любят актеров, или почему от актеров ждут какой-то помощи, или роли помогают кому-то выжить, или спасают, как нам зрители об этом сообщают. Потому что не просто потому, что кто-то влюбляется там, в красивую женщину или в красивого мужчину и начинают спать и видеть, так сказать, как идиоты, мечтать о человеке, которого они не знают. Но потому что мне кажется, что талантливый актер, он обладать должен качеством сострадания, понимания людей. И, собственно, пожалуй, все любимые нами актеры, если мы так вспомним их жизнь, то они этим качеством обладали. Видно, человек злой, скупой, хитрый в плохом смысле или нет, несмотря на их таланты. То есть это и свойства личности при рождении, то есть натур, больше эмоциональность, меньше заводимость, темперамент и, безусловно, условия, которые создаются в работе людьми, которые этого хотят и понимают, что это ценно. Потому что не все режиссеры понимают, например, что это ценно. Непосредственное проявление индивидуальности. К сожалению, я с этим тоже столкнулась. Так бывает, что, например, гениальная, на мой взгляд, в этом именно качестве актриса Лив Ульман, когда я ее видела в Америке в работе других режиссеров, уже не Бергмана, она жила, переехала жить в Америку, снималась там, то она потеряла, вот красота лица ее осталась, профессия в руках у нее осталась, а ее фантастическое, странное лицо, оно куда-то ушло. Это стало, в общем-то, какая-то маска, втиснутая в определенные условия игры.
Лен, а что до мастерства? Вот мастерство, вот и расхожая поговорка, что приходит с опытом. Но я думаю, что это вполне естественно, как в любой, наверное, профессии, в творческой тем более. А до мастерства что происходит с человеком? Вот на чем держалась артистка Коренева, когда она только начинала? Когда...
Ой, вы знаете, я понятия не имею, честно говоря.
То есть на эмоциональности на какую? Вы что же, вот, артисты же люди хитрые, они же тоже очень быстро понимают, что они могут, что надо использовать.
Я много раз повторяла эту, цитировала Олег Павловича Табакова, я же работала в «Современнике» сразу после Щукинского училища, и он сказал как-то, прошу прощения, если кто-то уже слышал, что я повторяюсь, но это вот точно, видимо, он сказал, что Коренев существует в состоянии зубной пасты, то есть тюбика, жмет из себя. Из чего следует сделать вывод, что на каком-то этапе, когда уже пасты нет, жмут уже не из себя, начинают думать и прибегать к мастерству. И, то есть, некоторых людей несет силу темперамента, понимаете? Конечно, актер контролирует, и это и есть профессия, контролировать себя, а не рыдать или не хохотать, когда уже спектакль закончился.
А было такое, когда вот уже стоп снято, а вы не можете успокоиться?
Было, да. Кстати, у меня первая и единственная практически в жизни была истерика на втором фильме в моей жизни. Это был сериал, телевизионный многосерийный фильм, который, по-моему, назывался «Назначение» по выходе. И я помню, что долго-долго как-то бесконечно снимали в Нижнем Новгороде, тогда Горьком. И я помню, что я начала вдруг хохотать, но повод был для этого. И я очень громко, ну, так как-то продолжительно смеялась, и вдруг моментально начала рыдать. Вот. И мне дали там попить чай, отдохнуть, успокоиться. И меня это тогда поразило, ну, потому что, естественно, человек, занимающийся этой профессией, должен анализировать и как бы запоминать, что с ним происходит, чтобы потом это использовать в профессии, опять же. И вот я помню, что меня это поразило. Как так могло быть, что я вдруг хохотал, потом рыдать стал? Ну, так, чтобы после спектакля или сцены с сыгранной, я погружалась в многочасовое переживание. Ну, нет, такого не было, нет.
Елена Коренева у нас в гостях. Напомню, у нас сегодня разговор обо всем на свете, о чем только вы желаете, дорогие друзья. Я вновь обращаюсь к листочкам из интернета. Милая, дорогая, любимая Александр Шевелев из Ленинградской области. Леночка, я старый в прямом и переносном смысле поклонник вашего таланта. Россия — это не только Москва. Когда, где мы, не являясь жителями столицы, мы сможем вас увидеть, наслаждаться вашим искусством. Хотелось бы, чтобы молодежь, помимо Тома Круза, Шарон Стоун и прочих западных звезд, узнала, наконец, какими талантами обладает Россия, и вы, ваше творчество, самое яркое тому доказательство, пишет нам Александр. Виктор из Нью-Йорка. Лена, привет из Нью-Йорка. Не скучаете по Big Apple? Это что такое?
Большое яблоко. Ну, это вот как Лос-Анджелес, это апельсин, так в их символике, так Нью-Йорк — это большое яблоко.
Скучаете?
По Нью-Йорку нет, по Калифорнии — да.
Наталья Родионова из Америки. Учусь в Америке, студентка. Учусь в Америке, жутко скучаю по Москве. Хотела бы узнать, что про поддерживала вас, латиница написана, поэтому трудно, поддерживала вас в Америке в минуты депрессии и тоски. Спасибо, Наташ.
Ой, много чего поддерживала. Один раз даже обращалась к психотерапевту, который очень-таки ловко мне помог. Ловко, потому что я думала, что я его перехитрю и не дам ему себе помочь. Причем его даже посвятила. Я сказала, да не получится у вас ничего. И когда уже сейчас же в Москве я пропагандирую среди своих знакомых, что вообще пойти на сеанс к психологу или психотерапевту — это полезно и не убудет от нашей гордости и нашего ума. И слышу, зачастую в основном слышу такую реакцию. Да ладно, чем он мне может помочь? Или она, если...
Ну, смотря, я с какой сам... психотерапевт, потому что, мне кажется, у нас сегодня специалистов очень
верно.
Много в России.
Это верно. Вот, к сожалению, как гадалкам в России я не верю, а там верила, так и никогда не ходила здесь пока еще. Ну, и как-то с подозрением некоторым отношусь, потому что, судя по эфирам, в которые я иногда захожу, меня приглашают как гостью, у нас просто в элементарных терминах не могут разобраться и договориться. И вся передача идет, все обсуждают, что такое алкоголизм, кто такие гомосексуалы.
Виду, да?
Просто есть какие-то уже колесо все время изобретают. Так и, по-моему, с психотерапией и психологами. Да.
Еще вопрос из зарубежья, дальнего, из Англии. Петухова Света. Дорогая Леночка, абсолютно зеркальные чувства испытываю сейчас с вашими, находясь в Англии. Мучительно. Хочу вернуться, но боюсь не... что-то такое... Непрощение сослуживцев.
О, как. Не знаю, кто ваш сослуживец, но нет, это обман. Вот это как раз психологу в том числе. Почему? Потому что понятный страх. Есть категория людей, кстати, иммигрантов, которые никогда не возвращаются и не хотят вернуться. Есть, конечно, личные резоны. Не к кому возвращаться, семьи уже нет, или друзья уехали, или уже нет живых. Но есть люди, которые в основном не хотят возвращаться, потому что это возвращаться в прошлое, боятся своих переживаний. Но потому что это такой поезд во времени, действительно, эта игра с самим собой очень тяжелая, на самом деле, уехать, отсутствовать, потом вернуться там, на неделю, уехать. В общем, это тяжело. Но страх, чувство вины или страх осуждения, если он и был, то он остался в прошлом. Это, безусловно, я заверяю вас, приезжайте, потому что если у вас есть такая потребность, это ваши взаимоотношения только с самой собой, ни с кем еще. Как вообще вся жизнь взаимоотношений, по большому счету, с собой, разговор с Господом.
Ну, все-таки Михаил Казаков простил Кореневу за то, что она уехала.
Да, уехала. Если Миша меня простил, несмотря на то, что я фря в его стихотворении.
Потому что он очень переживал, он до сих пор иногда вспоминает, какими последними словами он крыл артистку Кореневу, которая просто вообще вот все, что могла сделать хорошего для фильма «Покровские ворота», она сделала своим отъездом.
Как я смогла, я вообще не понимаю, честно говоря.
Ну что, у нас пауза на новости, потом продолжаем нашу творческую встречу с актрисой Еленой Кореневой.
Стрис в Москве, на Эхе новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Ориентировочно в 20 часов по московскому времени начнется активная фаза операции по спасению терпящего бедствия на Камчатке батискафа. Она будет проходить с использованием иностранной подводной техники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главный штаб ВМФ. Там также сказали, что кислорода на борту батискафа должно хватить до конца текущих и, возможно, до конца следующих суток. Российская сторона заявляет, что пока нет необходимости участия американских водолазов в спасательной операции. Ранее, напомню, американцы, ведущие эксперты в водолазном деле, Рас Дэмил и Кои Пламплайн, вылетели на Камчатку со специальными глубоководными скафандрами. До начала активной фазы операции они предлагали доставить к батискафу баллоны с кислородом. Предполагалось, что эти баллоны будут спущены к люку батискафа, туда, где экипаж сможет их достать. Некоторое время назад с экипажем субмарины был установлен контакт. Как сообщил представитель главного штаба ВМФ, состояние моряков удовлетворительное, сеанс связи был коротким. Через несколько минут в Петропавловск-Камчатский должен прибыть глава Минобороны Сергей Иванов. Об этом РИА Новости сообщил замкомандующего войсками и силами на Северо-Востоке Евгений Петров. В северо-восточном Китае перевернулся автобус с российскими туристами. Погибли трое россиян – мужчина, женщина и ребенок. По информации китайской стороны, также погибли 8 граждан КНР. Как сообщил Тартас генконсул России в Китае, авария случилась в 140 километрах от города Хайхэ. Автобус ехал из Харбина. Сейчас в больнице этого города остаются несколько пострадавших российских граждан, за исключением тяжело раненой женщины, уже перевезенной в Благовещенск. Отчего произошла авария, пока не сообщается. Поисково-спасательная операция на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи завершена. Побережье реки Мзымта, где могли пропасть туристы, обследовано. Кроме того, заявление о без вести пропавших туристов в течение 2 суток в милицию не поступило, сообщил Интерфаксу представитель краевого управления МЧС. Я напомню, здесь в четверг в районе ущелья на туристическом маршруте прошел сель. Погибли 3 человека. Сочинская прокуратура уже возбудила уголовное дело в отношении турфирмы, которая организовала поход туристов в ущелье. Их обвиняют в предоставлении услуг, не обеспечивающих безопасности и повлекших гибель 2 и более человек. Официальный курс доллара объявлен Центробанком на выходные 28 рублей 42 копейки, курс евро 35 рублей 16 копеек. Завтра в Москве переменная облачность, без осадков. Ближайшую ночью 14-16 градусов, а завтра днем 26-28. Сейчас в столице плюс 25, давление 750 миллиметров ртутного столба. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
следующий раз эта машина может приехать за вами. Более половины наших сограждан умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Берегите сердце уже сейчас. Вы нужны своим близким. Альгениум Плюс. Новейшая разработка российских ученых, одобренная Минздравом. Альгениум Плюс особенно быстро и эффективно снижает уровень холестерина и сахара в крови, очищает сосуды, улучшает кровоснабжение сердца и головного мозга, помогает при сахарном диабете. Альгениум Плюс – натуральный и абсолютно безвредный спаситель вашего сердца. 540-76-76. Заказ и консультации только у производителя. Звоните прямо сейчас. 540-76-76. 540-76-76. Льготным категориям скидки.
Посоветуйтесь с врачом.
Веселится и ликует весь народ. По Москве-реке плывет банкет-охот.
Судоходная компания
«Московский банкетный флот»
представляет двухпалубные банкет-охоты. Корпоративные праздники, конференции, свадьбы, юбилеи, дни рождения. Не банальное удовольствие.
Надоели кабаки? Вдохни энергию реки.
Заказывайте банкет-охоты заранее по телефону 744-0006.
«Московский банкетный флот».
744-0006.
Внимание! Выставка фотографий Сергея Абраменкова, гости «Эхо Москвы» и личные фотографии семейного архива продлевает свою работу в Центральном доме журналистов до 31 августа. Ждем вас с 12 до 18, кроме субботы и времени проведения мероприятий. Контактный телефон 291-24-74.
Дифирамб.
Вот сегодня просто активно пользуюсь вопросами наших слушателей, поскольку меня поражает география, которая участвует в нашей сегодняшней программе. Я вот читала вопросы из Нью-Йорка, из Англии, из Петербурга, из Мурманска. Но вот еще хочу прочитать телеграмму из Нидерландов. Вообще все ваши подруги боевые, Лена, они все как бы вот...
Где вы все, друзья которые, мои?
Да, те, которые по разным причинам уехали из страны, вот они вот
они
вас нашли.
Да,
чувствовал. Потом я думаю, что наверняка вот читали ваши книжки, они.
Да, да.
И, конечно, вот эта вот узнаваемость, и то, когда вот сформулировано то, о чем ты сам думаешь,
наверное,
это очень важно.
На самом деле на эту тему не так много книг.
Конечно. Итак, Екатерина Ван Зеттен из Нидерландов. Добрый день, Елена. Полгода назад я вышла замуж за гражданина Нидерландов и уехала из России. До сих пор душа не на месте. Так хочется вернуться на родину. Испытывали ли вы подобные терзания, уехав в США? Более того, прощаясь со своими определенными достижениями в России, на Западе приходится начинать все сначала. А вы, прожив в Америке около 10 лет, причем за этот внушительный период времени наверняка можно не только что-нибудь начать, но и продолжить и развить, вы нашли в себе силу уехать обратно в Россию и опять оказаться на старте начинаний. По-моему, вы очень героичный человек, пишет нам Екатерина.
Ну, ностальгия, вообще сомнения именно, то ли ты сделал. Вообще, они по любому поводу, даже живя в Москве, а то ли ты сделал 5 лет назад или 25 лет назад, выбрав эту профессию, или за того ли ты вышла замуж и так далее. То есть поэтому я отвечаю вам, что полгода очень маленький срок. Вообще существуют такие классические якобы сроки для адаптации. 3 года считается первый вот такой период адаптации. И 10 лет это требуется для того, чтобы чувствовать себя просто как рыба в воде в культуре. Ну, это, конечно, для среднестатистического иммигранта. А так индивидуально это все может быть совсем по-другому и быстрее и так далее. Трудно погружаться в другую культуру, отрываться, и поэтому ваши чувства и переживания, они естественные. И другое дело, что если они абсолютно будут для вас, вот вы впадете, не дай бог, в депрессию, это будет длиться, и спустя год, и далее, то, конечно, нужно просто приехать. Но другое дело, что, вы знаете, как говорят, нет... хорошо там, где нас нет. Вполне возможен обратный эффект, когда вы приедете, вы побудете здесь сечишкой, и, наконец, по исходе месяца вы поймете, что все-таки надо ехать назад, потому что там интересная новая жизнь. В случае, если это брак, то это особая история, и как бы зачастую люди меняют жизнь в связи с браком, и тогда это вопрос не стоит так, что вы меняете профессию, а вы просто меняете весь образ жизни, потому что вы не были в браке, теперь в браке семейная жизнь, безусловно, не важно, что за окном, важно, чтобы в вашей внутреннем мире, в вашей частной жизни все было хорошо. Но все эти переживания, они пройдут. Я вам желаю внедряться в среду, новую среду, и, безусловно, человек не может быть счастлив только одной любовью, одной семейной жизни. Он должен чувствовать себя членом общества нового теперь для вас и быть как-то нужным в социуме. Но за полгода пока еще рано вам ставить такие задачи, но через год уже пора там куда-то вылезать или чему-то учиться, или где-то работать. Я, например, начала в Америке работать в кафе в самом начале в городе Шарлоттсвилле, это юг Америки, недалеко от Вашингтона, только потому, что я решила, наконец, не сидеть дома, не просто читать книги или ездить на велосипеде по дорожкам очень красивого города, потому что я захотела как-то контактировать самостоятельно, независимо от моего мужа, с обществом, пусть даже и стоя за кассой. А по части того, что я покинула Россию в момент своего успеха, я как раз недавно снова подняла в разговоре с кем-то из друзей эту тему, что вот поразительно, как люди думают, что если ты находишься на пике успеха в своей профессии, что это невозможно бросить. Мне искренне было интересно в определенный момент работать официанткой и носить подносы. Не потому, что я сумасшедшая, поверьте.
Но вы понимаете, что это временное явление в вашей жизни.
Естественно. Да? Человеку нравятся перемены, они терапевтическую функцию несут, понимаете. Если это неизбежность, то и то это можно принять. Важны мотивации. А мне просто было любопытно, поймите. У каждого человека могут быть разные проблемы. Моей проблемой было то, что меня все время гримируют. 10 лет до этого. Меня с 16 лет я снималась, меня возили на машине, все время гримировали и одевали. И человек ко всему привыкает. А вот походить с подносом и зарабатывать свои, там, я не знаю, чаевые, вот мне казалось, что это для меня планка была. Вот, поэтому люди устроены в чем-то проще, а в чем-то даже, то есть в чем-то сложнее, а в чем-то проще. Поэтому нет, мне нужно было разнообразие, как и всякому человеку.
Скажите, Лена, а вот существует все-таки такое понятие, такое у вас, русский характер национальный, или это миф наш?
Знаете, вот хотелось бы ответить, что это миф, но с другой стороны, я понимаю, что существуют какие-то ценности, такие-то традиционные ценности. Вот я думала об этом недавно, что скромность, например, это хорошее качество. И в хорошей американской семье, когда учат ребенка, воспитывают, то, конечно, скромность, культура вообще подразумевает, культура поведения, общение с людьми, это определенный набор там черт. Не перебивать, не уступать место, не повышать голос, не ругаться и так далее и тому подобное. Но уважать старшего. И также не выпячиваться, не высовываться, быть скромным. Но российская скромность и, скажем, американская скромность – это две разные скромности, потому что сегодня, правда, наши перемены, произошедшие в нашей жизни, когда есть уже и реклама, и есть понятие звезда, и возник рынок, и торговля, и так далее и тому подобное, и люди стремятся к успеху, то, конечно, у них как бы скромность скромностью, но они понимают, что они должны, наоборот, заявлять о себе, уметь говорить, уметь привлечь внимание, заставить, чтобы тебя услышали. Но это новое явление для нас, и у нас, как часто это бывает, у нас с водой выкидывают младенцев. То есть это уже перебарщивают в бескультуре, в хамство и так далее. Но в Америке вот скромность была скромностью как ценность, но в плане просто культурного поведения. Но, тем не менее, приветствовалась амбициозность, умение говорить. Например, американцы всегда хорошо разговаривали. Мне, как советскому человеку, который попал в Америку, в коллективе было сложно начать говорить. потому что я ходила на занятия в университет, uh-huh. где я жила со своим мужем, который преподавал, что он профессор университета по профессии. И я стеснялась, не потому что я, причем я актриса, да, ну, стеснялась, но иностранный язык для меня английский, хотя я закончила английскую спецшколу, так что все-таки я говорить могла. Вот это стеснение советского человека, потому что он не привык участвовать в диспутах. И у нас приветствовалось такое теневое поведение. Да, есть даже какие-то русские там поговорки, видимо. Вот молчит, значит, угу. за умного, молчит, за умного сойдёшь.
Не высовываться.
Женщина должна быть скромной, тихой. Чего она там себе думает? Может, она последняя стерва. А вот эта тихо-тихо сапа, она влезает в брак, потом выясняется, что жуткая стерва. То есть, а в Америке артикулировать мысли, говорить... а не молчать, не быть в тени, это считается проявлением интеллекта и вообще-то нормы. Угу. В этом смысле характеры культуры формируют, конечно, характер. Они разные.
А вы знаете, я вот сейчас вас слушала и подумала еще про одну вещь, хотя мне кажется, вряд ли она имеет отношение к России, к нашему народу. Это, скорее, такая вещь интернациональная. Есть такая поговорка, что честность – это тщеславие бедных. Вот сегодняшние тенденции, да, вот сегодняшние тенденции каким-то образом внедрить это в массовое сознание, они мне очень глубоко неприятны, когда угу. говорят о том, что вот он честностью и своей порядочностью оправдывает свою бедность. Угу. Вот в этом есть что-то такое отвратительное. Да. При этом, как я понимаю, что это тоже, наверное, пришло из того самого общества рыночного. Или
нет? Кстати, у меня появляются мысли, не знаю, осуществлю я это или нет, и надо ли, появляются мысли написать книгу как раз вот на такую вот, такую документальную опять, на эту тему. Столько мифов об Америке, о Западе гуляет по России, гуляет в эфире, в средствах массовой информации, отсюда в народе, или снизу вверх, или сверху вниз, это все распространяется. Это просто мама моя, голова, уши вянут. Это поклеп, это извращение и той же Америки, и западного мира, западной мысли, западной цивилизации, а хуже себе. Все, что я услышала, даже вот, понимаете, феминизм превращен в фарс. Политкорректность очернена, превращена в фарс. Над этим можно смеяться. Есть крайние проявления, есть гротескные проявления, есть смешные, как в любом. Но абсолютно извращено само понятие. И так вот по всему алфавиту. Я вам говорю, я хожу последнее время как так в эфиры попала, 5 вечеров дважды, к Ханге, да, на НТВ, еще куда-то. И меня потрясают люди разных профессий, представляющие там врачей, простите, ну, те же священники, там или врач-нарколог, я была недавно, вот пьянство боя попала на эту передачу. Врач орёт. Я делаю заявление там, на основании своего знания, что алкоголизм, скажем, это болезнь. Врач начинает перекрикивать меня, что это не болезнь, это распущенность. То есть такое ощущение, что то же самое про там, людей с сексуально другой ориентацией. У вас недавно на радио была дискуссия. Понимаете, не договариваются о терминах. Уже просто загляните в интернет, на каком уровне решается проблема, я не знаю, взаимоотношения с людьми зараженными, там, ВИЧ-инфицированными, отношения к, я не знаю, алкоголикам, наркоманам. Как наука, медицина, этика, как в обществах других решается, на каком уровне находится знание, понимание этой проблемы. У нас изобретают колесо, и у меня складывается впечатление, что вот сидит какой-то Бармалей, создал контору Бармалеев своих подчиненных, и они распространяют вот эту дезу. То есть это сознательно сеется, какая-то неразбериха, идиотизм. Я тоже недавно меня подводил, взял какой-то бывший, не знаю, кто он, ФСБшник, он мне что-то такое намекал. Он мне заявил совершенно идиотскую... он что-то монологом стал mm-hmm. разговаривать про все, что происходит на дороге. Я ему поддакивала, дошло до политики. Он мне сказал, вы знаете, почему вот снесли памятник Дзержинскому эти, мол, демократы? Я говорю, почему? Он говорит, а потому что они там архивы искали. Они думали, что там архивы. Я проехала так молча, слушая его, вышла, пожелала ему успехов и здоровья. Вот. Но я думаю, какой бред люди несут, понимаете? Зачем он мне это говорил? Или он, понимаете, ну просто вот, вот фантастика. И, к сожалению, вот то, что вы сейчас процитировали, честность, бедность, философия бедных, ой, несчастные те, кто живет с такой философией, не слушайте их. Но я думаю, что, более того, я вам скажу, что вот характер национальный, вот эти все разговоры, не знаю, наверное, можно сформулировать, есть национальный характер и так далее. Но я не верю и никогда не поверю, и ненавижу тех, кто, опять же, пропагандирует вот такие идеи, что русский народ завидует, завистливый, такой ленивый русский народ, такой ложь, поклёб, специально, сознательно распространяемый с какой-то целью, а кто-то по инерции, по глупости. Потому что я говорю, русского народа такое количество в мире живет, и они становятся законопослушными гражданами тех стран, в которых они живут. И, простите меня, я тоже русский народ. Почему, если я другая, не такая? Почему, понимаете, условия жизни формируют поведение, безусловно, самого слабого звена, скажем так, преступные, там, люди неимущие, люди с тенденцией. Понимаете, человек, который определенным образом воспитан и у которого все нормально с головой, он не может стать ни вором, ни осознанно пойти на преступление, ни, так сказать, Моцарт не становится Сальери. А Моцартов много.
Давайте мы послушаем звонки телефонные. Напомню, что в гостях у нас сегодня Елена Коренева. Вот после такого страстного монолога в защиту... Вот, кстати, опять же, вот это противопоставление меня тоже бесит. Не знаю, как вы к этому относитесь. Вот есть западные ценности, а есть наши ценности. Угу. Я не очень понимаю, что имеется в виду. Какие такие чуждые нам ценности нам пытается кто-то сюда вот насадить, как картошку. Мне кажется, что ценности, они везде одни и те же. На то они и ценности. Правда
Нет,
же?
Очень много глупости, да, на самом деле. И люди просто перестали... Вот те, кто начинает... Люди болтают, не задумываясь. Для них, наверное, для меня сказать, в общем-то, это ответственно, на самом деле.
Это чувствуется.
Да, а большинство просто болтает. Но болтать опасно для самого себя, на самом деле. Болтать безответственно опасно.
Давайте мы вас послушаем, что вы нам тут скажете. Только, пожалуйста, то, что Лена сказала, примите на вооружение. Ответственно очень сейчас будет. Очень ответственный момент в вашей жизни, поскольку вы в прямой эфир попадаете. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло, да. Добрый день.
Это «Эхо Москвы»?
Да, «Эхо Москвы».
Вот у меня вопрос к Елене Кореневой. Значит, вы говорите о странах вот России и той, в которой вы живете, как разных странах. Но не кажется ли вам, что на самом деле все идет к тому, что мир будет един, и не надо как бы противопоставлять разные системы, а все мы живем в одной и той же системе?
Как вас зовут, простите?
Андрей.
Ну, вы знаете, я не противопоставляю, просто я территориально нахожусь в России. Поэтому я обозначаю, если бы я сейчас вещала из Нью-Йорка...
В театральном романе «Телом в Калькутте, душой с вами».
Нет, а по части того, что, безусловно, мир един, это наша планета Земля, и все больше и больше проблем требует понимания общечеловеческого, общепланетарного такого масштаба мысль требуется. И это факт, безусловно. И перечислять эти и экология, и та же медицина. Но мне кажется, что это не только веяние последнего времени или века. Вообще-то исторически так было. У нас к нам приезжали, строили церкви, и наша архитектура в большой степени создана итальянцами. Наша, я не знаю, ну, вообще-то мы были интернациональны всегда исторически. Поэтому,
да, революцию вот, тоже нам привезли.
Что там выдумывать-то? Нет, я согласна с вами, что с одной стороны нужно сохранять свою историю, свою культуру. Я не понимаю, например, зачем нам праздники этого Святого Патрика с маршами по центру города, и зачем перекрывать для этого движение. Вот искренне не примем. Нет в России такого количества ирландцев, чтобы мы праздновали День Святого Патрика. Вот, или там тот же Хэллоуин. Я не вижу в этом никакой угрозы русскому православию, но просто не понимаю, почему надо праздновать Хэллоуин, честно говоря. То есть, кто хочет, пожалуйста, ну, детский праздник. Но, в принципе, вот так вот принимать как кальку все, что делается в Америке, и видеть в этом дружественный жест, но при этом распространять какие-то антизападные идеи, поклёпы, вранье, вот это какой-то такой двойной стандарт, опять же. А то, что в лучшем мы часть человечества, и мы должны это понимать и раскрывать свои объятия. Вот даже то, что сейчас происходит, трагедия на Камчатке, слава Богу, что обратились за помощью, что не так долго ждали и молчали, хотя поначалу с этого все началось, обратились за помощью другим странам.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день, пожалуйста.
Здравствуйте.
Можно задать вопрос?
Конечно.
Да? Я член Лиги сторонников того, чтобы любые избиратели могли голосовать не тайно, а только поименно.
Я вас умоляю. Это у нас человек из Лиги, он нам звонит во все эфиры, да, и в кулинарные, и в путешествующие, и в политические, излагает свои трактаты. Знаешь, как в этом... Где это был у Островского? Глумов свой трактат всем предлагал. Алло, здравствуйте. Алло, да.
Это Виталий из Егорьевска.
Давайте.
А скажите, пожалуйста, Елена, я хочу спросить у вас тоже.
Да.
У вас была потрясающая роль, по-моему, у Марка Захарова.
Угу.
В Мюнхгаузене, да?
Да, Марта.
Вот скажите, пожалуйста, а вы знаете, вы так играли вот надрывом. Ну так это была задача режиссера, или это все-таки ваше какое-то внутреннее ощущение, или это аура Янковского так повлияла? И еще я хотел бы высказаться тоже по поводу политкорректности. Вы абсолютно правы, я согласен, очень много мифов. Но понимаете, мы же простые люди, мы не выезжаем за границу. Мы видим все это по фильмам. Вот эти американские фильмы, это до того уже, понимаете, затаскано. Там если полицейский, да, обязательно должно быть два. Там темнокожий, светлокожий. Обязательно плохой парень, обязательно должен быть там светлокожий, хороший, темнокожий. Вот в этом плане перегибы.
Угу. Вот. Понятно, Виталий, спасибо. Ну, как раз Лена об этом говорила, о проявлениях,
да,
абсолютно
вы,
уже
знаете,
до
я...
абсурда доведенной.
Нет,
политкорректности.
Понимаю вас, к сожалению, должна сказать, что масса фильмов, основная масса американских фильмов, которые у нас показываются по нашим каналам, это второстепенное кино, действительно, ширпотреб, который, в общем-то, в Америке смотрят просто от большой усталости люди. А так, в общем-то, они даже не обсуждаемы. И если уж на то пошло, честно вам скажу, вижу тоже это клише в американском кино. У французов этого нет, они вообще тоньше и психологичнее, но из двух бед или зол выбирают наименьшее. Пусть лучше будет белый и черный полицейский, чем будет расизм, я бы так сказала.
Ну, про Марту,
да,
скажите.
Да, про Марту.
Сама-сама?
Ну, безусловно, вы знаете, вот если добавить даже к кинематографу мистику, то, что был Янковский, был Марк Анатольевич, была я, это уже, наверное, в этом был какой-то знак судьбы, потому что должна была вообще вначале хотела Марк Анатольевич не меня, очень активно хотел не меня снимать, но студия была против его кандидатуры по каким-то соображениям. Но я хочу сказать, что я – это я с моими переживаниями, эмоциями. Я очень рано начала себя ощущать женщиной с прошлым. Еще в детстве надо мной шутили пожилые приятницы моей бабушки. Они говорили: «Дама с прошлым». Вот я в этом купалась и выдумывала себя в этом плане. Вот. И я себе напророчила, потому что у меня переживаний хватило на, в общем-то, первую половину жизни, я так скажу, достаточно. И, в общем, человек вот тут по Табакову жмет из себя. Вот сколько у него есть опыта, столько эмоционального и всякого жизненного, столько он и выдает. Но, безусловно, в руках режиссера он как бы или убирает это, или востребует. И Марк Анатольевич востребовал. Кстати, вот этот финал, когда он просит меня, значит, барон домой, он просит: «Марта, скажи что-нибудь на прощание». Вот этот кусок сцены не получался у меня. Вот меня застопорило, заклинило. На натуре драматические сцены снимать сложно. Иногда сложно на натуре переживать. Вот. И мне помог педагог Щуки, который там снимался, играл. Да, Катин Ярцев. Он уже Марк Анатольевич обессилев, он сказал: ну помогите вы. Все-таки она училась в вашем училище. Он мне сказал: Лена, ты кричи туда, вот я буду там стоять, как бы ты еще дальше перекрикивай туда, куда ты это направляй. То ли он мне открыл дыхание таким образом, да, вот, потому что человек, когда зажат, он, у него спирает грудь, недаром, говорит, все сперто. Вот в буквальном смысле это давит на... трудно продохнуть, и это сжимает эмоцию. Вот. Ну, в общем, выжили из меня они это. Вот. Так что это усилие коллектива, на самом деле. Но меня выбрали, наверное, тоже не случайно. Бывает такой настрадавшийся, Нострадамусом в женском обличии.
Спасибо, Лен. На этом заканчивается наша сегодняшняя встреча. У нас в гостях женщина с прошлым Елена Коренева, от которой мы ждем новых творческих свершений, как и в своей первой профессии, я имею в виду в актерской, так и во второй, в писательской, так и в третьей, я надеюсь, в режиссерской. Я знаю, что такие планы тоже у Елены есть. Желаю вам удачи и всегда ждем вас в нашей студии. Леночка, спасибо.
Спасибо всем. Thank you.